Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня новым главой Центра Сберкома вместо Александра Вишнякова избран бывший депутат от ЛДПР Владимир Чуров. Тему обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Центра Сберкома России в 96-99 годах, председателем Совета директоров Независимого института выборов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какое впечатление оставила у вас сегодняшняя процедура представления нового главы Центра Сберкома?
Ну, наверное, потому что я отстраненный человек сейчас от работы Центра Сберкома. Мне показалось, что все прошло очень спокойно, даже рутинно, в духе вот таких уже устоявшихся чиновных традиций.
А вот прощание предыдущего, достаточно ли уважения оказали вашему преемнику, можно так сказать, который все-таки довольно много
я
лет...
Я думаю, да, что в этом плане были высказаны все знаки уважения. Александр Бердович получил орден за заслуги перед Отечеством. Это как раз вот и входит в тот дух чиновничьих традиций, который сформировался за последние годы, устоялся, если не перешел в определенный застой.
А вот присутствие Владислава Суркова, это тот ли уровень, который, или он просто наблюдал за тем, чтобы не произошло неожиданностей?
Ну, вообще-то, вот по традиции на этих мероприятиях присутствуют представители всех ветвей власти, так как Центр избирком – это орган коллегиальный, который формируется от Думы, от Совета Федерации и от президента. Вот уровень представителей, которые были на этот раз и от Государственной Думы, и от Совета Федерации, и от администрации президента, был на уровне замов, а на уровне администрации – это даже замы зама. Мне кажется, вот как раз по линии администрации представительства мог бы быть присутствовать и
Сергей Собянин,
но, возможно, в силу каких-то причин он не присутствовал. Обычно это входит вот в номенклатуру руководителя администрации, который присутствует при формировании нового состава Центра Сберкома.
Заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, дает однопартийцу самые лучшие рекомендации.
С Чуровым Владимиром Евгеньевичем мы знакомы уже почти 4 года, это где-то 2003 год. И с самого начала произвел самое такое положительное впечатление. И более 3 лет он был депутатом нашей фракции, фракции ЛДПР в Государственной Думе. У него больше данных было с точки зрения опыта избирательных кампаний. Побывать много раз на различного рода выборах за рубежом и в нашей стране, самый большой опыт был у Чурова. Поэтому это больше положительный капитал от его последней деятельности во фракции ЛДПР в Государственной Думе.
Как вы считаете, вот достаточно ли оснований вот международный опыт претендента для того, чтобы занять такой высокий пост?
Ну, я вообще считаю, что для ЛДПР, для старейшей парламентской фракции, это очень большая честь, что из ее рядов вышел председатель Центра избиркома. Но я вообще-то это рассматриваю в духе того, что из ЛДПР вообще многие люди ушли. Уходят наиболее активные функционеры. Чуров не отличался большой активностью. Поэтому ЛДПР сейчас будет стараться как-то, ну, приблизиться к руководству Центра избиркома. Правда, мне понравилась вот фраза, что новый председатель говорит о том, что он не будет не просто равноудален, он будет равно приближен ко всем партиям, которые будут участвовать в выборах. Хотелось бы надеяться, что это приближение не окажется для него опасным, потому что предшествующий состав Центра избиркома, вот, мне кажется, не смог устоять перед определенным давлением именно парламентских фракций, наиболее опытных, изощренных бойцов в политике, и именно парламентские фракции оказывали на предыдущего председателя, на мой взгляд, в чем-то даже излишнее давление, лоббируя для себя льготы, преференции, которые они методично закрепляли в избирательном законодательстве последние 2-3 года.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, а в прошлом председателем Центра избиркома России, обсуждаем сегодняшнее назначение главы ЦИК Владимира Чурова, бывшего депутата от фракции ЛДПР. Депутат Государственной Думы Сергей Попов, член Комитета по конституционному законодательству, удивлен причастностью Чурова к ЛДПР.
Я с Чуровым познакомился в 1990 году. Мы оба с ним были тогда избраны депутатами Ленсовета. В Ленсовете Чуров перешел в мэрию, где работал в комитете, руководимым Владимиром Владимировичем Путиным. И, собственно, в этом комитете он и трудился, и позднее, много лет до того, как его избрали в Государственную Думу. Что, конечно, было для меня очень удивительным, это то, что его избрали по списку ЛДПР. Потому что Владимир Евгеньевич, конечно, ну никак не подходит для этой партии и для фракции. Да и, по-моему, он стеснялся этого и никогда это не подчеркивал. Я надеюсь, что он будет хорошим председателем Центра избиркома.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Потому что у нас в студии бывший председатель Центра избиркома России Александр Иванченко.
Мне также хотелось бы надеяться, вот как и Сергею Попову, о том, что Владимир Чуров будет хорошим председателем Центра избиркома. Но для того, чтобы быть хорошим председателем Центра избиркома, вот я так посмотрел ряд репортажей, у человека есть спокойствие, может быть, даже уверенность, вот зрелый возраст достаточно. Но для того, чтобы руководить таким коллегиальным органом, которым является Центр избирком, сосредоточием партийных воззрений, представительство регионов должно также быть учтено при проведении региональных избирательных кампаний, конечно, нужно очень хорошо знать не только международную практику проведения выборов. Это хорошо, когда выезжают наши представители за рубеж, наблюдают за этими выборами, или вообще выезжают, как правило, политическими туристами. Нужно знать внутреннюю кухню. А внутренняя кухня российских выборов – это очень такой тяжелый хлеб. Но я, тем не менее, искренне хотел бы пожелать новому председателю удачи на этом посту.
А позволяет ли его опыт вот, работы на государственных должностях и на выборных должностях вот, занимать такое кресло?
Ну, пути Господни неисповедимы, и то, что в силу тех или иных причин человек получил этот пост, я не готов вот, изначально высказывать какое-то недоверие. Работа покажет, и работа покажет даже вот по ходу завершающейся избирательной кампании в регионах. Многочисленное число жалоб поступило из регионов, где выборы прошли 11 марта. Впереди красноярские выборы в одном из очень крупных регионов Российской Федерации. Я думаю, что до осени, до начала федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы есть все возможности для того, чтобы и закон подчитать, и с правоприменительной судебной практикой познакомиться. Возможности для этого есть.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но если позволите, у меня вот три аспекта вот этого дела. Ну, первый будет медицинский, второй это скорее физический, а третий это к криминальному относится. Но вот по поводу медицины, вот все вот сторонники этого господина Жириновского, вот кого я знаю, они, в общем-то, конечно, это проблема, так сказать, одной из специализированных областей медицины, к сожалению. Вот. А второе, у нас же уже, так сказать, телевидением проктолог работает, вот, ну, там вот министр обороны, там этот самый продавец мебели. Ну, вот все, так сказать, нормально, все путем, как это в университете говорили на банкете, когда Путина избрали. Вот. А вот по поводу Вишнякова, вот сегодня я слышал такой отличный, так сказать, о нем прямо такой дифирамб последний, что его можно было ночью спросить о любом законодательстве любой страны этом выборном. И он ответит на любой вопрос. Вот представьте себе, чего можно будет спросить вот этого господина, которого сейчас там, чем отличаются облака, там, цирусы от этих стратонимбусов.
Но у него несколько образований, не только физическое.
Да, но, вы знаете, я все-таки корректность призываю соблюдать. Вот, ну, мне кажется, человек в позитивном плане отличается от многих представителей фракции ЛДПР, в том числе от лидера этой фракции. Он достаточно спокойно, уверенно держится. И вот то Сергей Попов высказывал какое соображение. Мне кажется, партийная принадлежность, в том числе для прохождения в Государственную Думу, это необходимое условие, которое многим людям приходится принимать вот в условиях действующей избирательной системы. Поэтому главное, что требуется человеку, который занимается выборами, это не только профессионализм, знание закона, но и уравновешенность, спокойствие в принятии коллегиальных решений. Решение должна принимать коллегиально вся комиссия. А вот то, что вы в плюс говорите, Вишнякову, что ночью спроси о любом параграфе закона, я вот вспоминаю старый анекдот еще, когда преподавал в ВУЗе, что ночью надо другим делом заниматься, спать, или еще чем-то, а восстанавливаться для того, чтобы лишний раз полистать закон, и лучше перечитать его, чем помнить его наружу, наизусть. Поэтому я думаю, что мы все-таки должны понимать, что работа в системе избирательных комиссий – это очень тяжелая, рутинная работа, и в ней очень важно сохранить здоровье. Вот мне понравилось, что Владислав Сурков сегодня... Так это, может быть, с юмором немножко сказал, что любой орган, такой орган важный, как Центризбирком, нуждается в ротации, нуждается в обновлении кадров. И нужно думать еще и о здоровье тех людей, которые так долго работали в Центризбиркоме.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Добрый вечер. Мне кажется, что тут перекос у нас. С одной стороны, получается, что, допустим, химик, нефтехимик Лужков, мэр Москвы, возьмите других технарей. Физики, я знаю, вот президенты. Меркель, физик, училась в России. Президент, канцлер Германии. А теперь вот физик. Понимаете, физики по уровню мышления, по своей организации стоят значительно выше, чем вот философы и всякого рода словесники. Это человек способный, и он сделает, и вы не узнаете Центральную избирательную комиссию.
Ну что ж, я согласился бы вот с аргументами, что и физики могут не только в области физики достигать высот. Теперь будем надеяться, что вот на избирательном фронте физики смогут также проявить себя.
Депутат от ЛДПР Государственной Думы Алексей Митрофанов, замглавы Домского комитета по конституционному законодательству, высоко ценит соратника.
С Чуровым я знаком давно, еще когда он работал в питерской мэрии. Ну и поближе, конечно, мы познакомились, когда он был депутатом от фракции ЛДПР. И депутатом очень дисциплинированным и активным. Чуров человек патриотических убеждений. И в патриотической тусовке он давно заметен, на самом деле. И не случайно он пришел именно в нашу партию. Это внук русского генерала. Чуров – это новый тип чиновника. Такие чиновники очень желательны. Это человек, не вовлеченный ни в какие финансовые дела. Конечно, связь с Путиным и тот факт, что он работал с ним, и что там есть семейные отношения, благотворно повлиял на факт его назначения. Что тут скрывать?
Ну вот как только заходит речь о семейных отношениях, у меня это вызывает, я честно скажу, протест. Я по-другому бы прокомментировал вот партийные оценки, которые даются новому председателю Центризбиркома. И скажу так, что Чуров — это меньше из партийных зол, которое могло ждать Центризбирком. Если бы, к примеру, председателем комиссии стал откровенный представитель «Единой России» или же представитель «Справедливой России», то это невольно означало бы для представителей других политических партий осложнение их участия не только в составе Центризбиркома, но и вообще участия в избирательной кампании. То, что Чуров формально является беспартийным человеком, он член фракции, но он не является членом либерально-демократической партии, мне кажется, позволит этому человеку все-таки уклоняться вот от излишнего давления, Я вот просто чувствую по ментальности, какой восторг вызвало у ЛДПР назначение члена их фракции руководителем Центризбиркомом. И я бы не советовал многим представителям ЛДПР делать на этом большой пиар. Это может сослужить им, так сказать, ну, не совсем хорошую службу.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, действительно, при Вишнякове мы могли выбирать губернаторов, мы могли выбирать мэров. Не было, вернее, была статья против всех графа. А вот неизвестный человек, вот согласитесь, господа, абсолютно неизвестный. Я не знаю, хороший он или плохой, мы не знаем. Вот в большинстве массе своей, вот народ России. И вот его поставили. Это всем понятно, что это человек удобный для Кремля.
Ну, вы знаете, уважаемые коллеги, я бы поспорил с вами и вообще новому председателю, как и новому составу Центризбиркома, хозяйство досталось избирательной далеко не в лучшей форме. Да, пропала и графа против всех, пропала, так сказать, обязательная явка минимальная, которая существовала и как-то вот дисциплинировала наших организаторов выборов. Я хотел бы обратить на другую деталь, может быть, малозаметную, что... Изменилось все руководство Центризбиркома, и оно изменилось в том числе и потому, что требовалось менять определенный стиль в работе этого коллегиального органа, он перестал быть коллегиальным, по большому счету. Так вот, то, что сразу два руководителя, и председатель комиссии, и заместитель председателя комиссии оказались из новой шестерки назначенных членов Центризбиркома, это все-таки говорит о том, что и этот представитель оказался от Думы и от администрации президента. Это говорит о переносе новых акцентов в деятельности Центризбиркома. Я думаю, что этот Центризбирком будет стараться все-таки дистанцироваться от излишнего давления на них политических партий, что было очень заметно в предшествующий период работы Центризбиркома. Поэтому я, как любой опытный человек, все-таки призываю к тому, чтобы мы давали шанс поработать и действительно другими глазами посмотреть на организацию, внутреннее устройство такого важного коллегиального органа. Вот я даже к тому, что у этого человека нет высшего образования, отношусь спокойно, потому что это, наоборот, заставит его не считать, что он уже все знает, и ему не надо ничему учиться. Это заставит посмотреть на многие вещи по-новому, больше советоваться с аппаратом комиссии, больше советоваться с приглашенными экспертами, а не доверять только самому себе. И давайте посмотрим, как будет складываться работа всего руководства. Это очень большой стимул и для всех руководителей, председателя, заместителя, секретаря. Это стимул для тех членов комиссии, которые работали в составе Центризбиркома. Это 9 человек. Они также будут, так сказать, достойно, я надеюсь, представлять интересы своих регионов. Это представители, в том числе, от Совета Федерации, назначенные. Я оптимистично смотрю, как это не покажется странным, на предстоящую федеральную избирательную кампанию. Думаю, что мы так много ошибок уже допустили в этой сфере, что дальше отступать некуда.
Да, вы имеете в виду, что нет высшего юридического образования, так кто у него 2 высших образования есть. Слушаем москвича Емеля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Иванченко, у меня к вам вопрос, может быть, резкий, но что поделаешь. Скажите, пожалуйста, если при теперешней ситуации в избирком бы ввели, простите меня, коня, что бы изменилось?
Ну, всегда говорят, что лабрадора кони могли предложить.
Ну, да, уважаемый слушатель, я понимаю, что есть определенные издержки той кадровой политики, которая практикуется в последнее время. Но я думаю, что это определенные издержки, в том числе и чиновничьей культуры, которые, вот какие они есть, наши российские чиновники, с такими и приходится работать. И это касается не только чиновников, находящихся на государственной службе, это касается и партийных функционеров от тех же наших российских политических партий. Это касается и партии большинства, и Справедливой России, и СПС. Люди учатся на ходу, и партийное руководство, работа с избирателями, работа с регионами, это та работа, которую еще партии во многом не усвоили. Поэтому вот то недовольство, неудовлетворение, которое высказывается сейчас в адрес профессиональных чиновников, которые долгие годы работают в исполнительной власти, это издержки в том числе и партийного функционерства. Люди, депутаты, представляющие интересы избирателей в парламенте, как раз и должны быть тем первым демпфером, который снимает основное недовольство избирателей везде. Оно есть и в нашей стране. Но так уж у нас все громы и молнии по старой русской традиции адресуются в батюшку царя, генерального секретаря или президента. Поэтому и упреки в кадровой политике, которую вы высказываете, я понимаю так, что они адресуются прежде всего президенту. Но это не совсем так. Кадровую политику должны проводить и политические партии, предлагая вам те списки тех кандидатов, которые вы знаете и которым вы готовы были бы доверить свои голоса.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Вот в информационный век, наверное, лет через 20-30 будем сильно смеяться над этой несовершенной системой по поиску оптимума. То есть система будет совершенно иной. В связи с этим вопрос, планирует ли нынешний глава Центра избиркома вот все-таки поставить на технократический рельс, потому что то, что сейчас происходит с выборами, это такая дремучесть народного веча.
Вот, вы знаете, очень хороший вопрос, и он мне искренне нравится. До этого комиссии, в том числе тогда, когда я работал, находились под пристальным политическим присмотром, а то и давлением исполнительной власти. И исполнительная власть была вынуждена проводить определенную жесткую политику. Сначала по выдавливанию коммунистов, по ограничению их влияния в Государственной Думе. Мне кажется, за 4 легислатуры, когда уже работает Российская Государственная Дума, исполнительная власть устала от безропотного парламента, от парламента, за которого нужно выполнять всю рутинную работу, готовить законопроекты, встречаться с депутатами, писать им выступления на заседание Государственной Думы. Поэтому я думаю, что исполнительная власть вот и в канун этих выборов, и после выборов будет больше давать свободы политическим партиям по работе и сейчас в избирательной кампании. Самое главное, по работе после выборов, когда они будут уже представлять интересы избирателей в Государственной Думе. И действительно, Центризбиркому нужно уходить от излишнего давления, от политизации своей работы. Нужно становиться технократическим органом, не влияющим на политику, а, вы знаете, таким проводником, который точно до одного голоса считает и потом распределяет мандаты исключительно из того доверия или недоверия, который будет оказан тому или иному партийному списку. Это очень правильное пожелание, и если бы председатель Центризбиркома новый, равно как его коллеги, осознали всю необходимость технократизации в работе Центризбиркома, это было бы только на благо.
Напомню, что нового главу Центризбиркома Владимира Чурова обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Центризбиркома в 96-99 годах. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Суд в городе Кондопога вынес приговор зачинщикам прошлогодних беспорядков. Тогда погибли 2 человека и 8 получили тяжелые ранения. Сергей Мозголев и Юрий Плиев приговорены, соответственно, к 3,5 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Российские правозащитники призвали власти срочно отреагировать на действия милиции, разогнавшей марш несогласных в Нижнем Новгороде. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Около 50 человек, по последним данным, погибли при взрывах заминированных автомашин в иракском городе Тал-Афар, ранены свыше 100. Российские и китайские предприятия заключили сегодня в Москве около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. Москва призывает Иран адекватно воспринять резолюцию Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Тегерана за его отказ заморозить ядерную программу. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, резолюция не является инструментом наказания, а призвана способствовать возобновлению международных переговоров с Ираном. Европейский Союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией. Генеральный секретарь Североатлантического Союза Яабде Хоопсхефер выразил надежду на скорую ратификацию документа. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил в Брюсселе, что его страна не готова вступить в НАТО. После переговоров с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу Янукович отметил, что решение о присоединении к НАТО должно быть принято на общенациональном референдуме.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее избрание новым главой Центра сберкома Владимира Чурова, бывшего депутата от ЛДПР, обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов. Адвокат Елена Лукьянова, представитель КПРФ в Верховном суде на процессе о фальсификации думских выборов, уповает на человеческие качества Чурова.
Владимир Евгеньевич Чуров. Один из, наверное, самых инициативных и интересных депутатов Госдумы, хотя трибуны ему предоставляли редко. Он курировал у нас Смоленский кинофестиваль как зампред комитета по СНГ. Человек очень разносторонний, знающий и, на мой взгляд, предельно порядочный. Так что есть надежда, и он эту надежду сам высказывал, когда его избрали, что, конечно, трудно повернуть ему будет в рамках того законодательства избирательного, которое есть, но, по крайней мере, убрать часть тех нарушений, особенно вопиющих, которые у нас с такой ясностью проявились 11 марта. Все шло по нарастающей. Я надеюсь, что ему все-таки удастся.
Вот я согласен с Еленой, что именно вот новый человек может по-новому смотреть и оценивать и многие те безобразия, которые совершенно откровенно творятся при проведении тех же вот октябрьских, мартовских региональных выборов. И здесь нужна действительно такая принципиальность, упертость, если угодно, по наведению порядка. Я уже говорил о том, что хозяйство досталось неважное. Проведены контрреформы избирательного законодательства. Партии получили все, а избиратели потеряли практически все. И нужно выправлять вот этот определенный дисбаланс. Нужно восстанавливать статус общественного наблюдения на выборах. Ведь Центр сберкома предыдущего состава не смог отстоять. Это вот важнейший элемент свободных выборов. Нужно идти и на развитие принципов открытости, гласности в работе самих избирательных комиссий. Ведь я вспоминаю, вот, допустим, в свои годы, начало становления системы избирательных комиссий, когда комиссии работали намного более открыто, они были более доступны. Сейчас попасть в эти государственные органы без предварительной записи, без прохождения через кордоны охранников практически невозможно. В значительной мере это касается и доступа на заседание комиссии журналистов, экспертного сообщества. Вот все приходилось согласовывать чуть ли не у председателя Центра сберкома. Бюрократия в избирательной системе набрала такие обороты, что ее нужно возвращать на грешную землю и нужно заставлять проводить ликбез. Они должны защищать прежде всего права избирателей. Основной закон, который регламентирует деятельность всей системы избирательных комиссий, это закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. А о гарантиях мы подзабыли.
Слушай, вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что вопрос о коне и избиркоме исключительно уместен. Но у меня просьба к вашему гостю. Не мог бы он оценить вот такую безотносительную фразу? Я уважаю ценности европейские, для нашей элиты они очень подходят, но для российского народа они ни к чему.
Ну, я могу перевести этот вопрос в плоскость стандартов, которые существуют, если мы говорим о выборах, в области выборов. К сожалению, наше законодательство, в том числе Конституция, очень слабо закрепило эти принципы. Даже принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании закреплены только к выборам президента. И как чиновники артикулировали отмену выборов губернаторов? Да если бы это было записано в Конституции, да мы бы всю жизнь выбирали губернатора. Вот не записали это в Конституции и перешли вот на такое назначение губернаторов, которое сейчас практикуется. Поэтому я убежден, что многие ценности, демократические ценности, стандарты, европейские, мировые стандарты, которые существуют в области организации проведения выборов, мы как-то вот боимся внедрять в практику работы избирательных комиссий. Ведь комиссии должны руководствоваться при проведении даже региональных выборов, не только региональными законами, но и, к примеру, Кишиневской хартией организации и проведения выборов, где помимо принципа всеобщего, равного, прямого избирательного права есть прописанные принципы, допустим, политической конкуренции, равенства на участие в предвыборной агитации всех политических партий, или такой важнейший принцип, как политический нейтралитет государства. Когда этот принцип означает что? Что исполнительная власть должна предоставить помещения, компьютеры, техническое обеспечение, программное обеспечение, но ни в коей мере не вмешиваться в саму организацию проведения избирательной кампании, в соперничество между различными политическими партиями. Наша же исполнительная власть пока продолжает вот такое спонсорство, участие свое, деятельное участие на стороне тех или иных кандидатов или на стороне тех или иных политических партий. Поэтому европейские ценности придут к нам тогда, когда мы сможем их хотя бы закрепить в своем внутреннем законодательстве. Мы же, к сожалению, за последние 3-4 года, наоборот, уходили от высоких демократических стандартов, которые существуют не только в Европе, и вообще в мире. Поэтому я считаю, что если новый состав Центризбирком начнет проявлять такую большую настойчивость в освоении этих принципов, то он может предлагать их и даже к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы реализовывать это обязательство, международно-правовые обязательства российской стороны по выполнению той же Кишиневской хартии. Но мы ее почему-то в 2003 году не выполняли, потому что они еще не подписаны были, но сейчас их смело нужно привлекать и использовать в практической деятельности избирательных комиссий.
Вернемся к фигуре Владимира Чурова. Депутат ЛДПР Андрей Головатюк, член Домского комитета по обороне, уважает коллегу по фракции.
С первого взгляда Владимир Евгеньевич произвел впечатление человека, умудренного опытом, мудрого и, главное, человека, не бросающего слов на ветер. Потому что, прежде чем ответить на какой-то вопрос, он очень тщательно взвешивает все ответы и за свои слова, и за свои поступки он отвечает. Разногласий в работе с прежним главой избиркома у нас не было. Мелочи, а не мелочи всегда бывают в жизни. Это рабочие моменты. Поэтому я думаю, что с назначением Чурова на эту должность у нас этих моментов вообще не будет.
Оптимист, когда дело касается выборов, поэтому могу только разделить вот оптимистические нотки, которые прозвучали у Андрея.
Слушаем вопрос от Николая Александровича, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, о каких принципах может быть речь, если у нас ни в Конституции, ни в основных законах избирательных, да и не только, нету этих принципов? Мало того, сейчас вообще не требуется никакого профессионализма избирательной комиссии, а тем более ее председателю, чтобы оформлять то, что требуется исполнительной власти, хоть на местах, хоть в федеральной власти.
Ну, что я скажу? Принципы есть, они записаны в международных соглашениях, под которыми стоят подписи с российской стороны, но пока эти принципы, я согласен с Николаем Александровичем, не дошли до правоприменителя. Не только вот на уровне Федеральной избирательной комиссии, но даже на уровне комиссии субъекта федерации, не говоря о территориальных и, наконец, участковых комиссий. Это то, что нельзя просто взять из воздуха. Это то, чему нужно учиться. А у нас, к сожалению, даже политические партии, занимаясь подготовкой к избирательной кампании, не учат своих наблюдателей, не пропагандируют те же принципы свободных, честных, конкурентных выборов. Ведь, как говорится, чтобы быть честным, нужно начинать с себя. насколько честны наши политические партии, когда они обещают по ходу избирательной кампании горы небесные. А потом неожиданно после завершения избирательной кампании говорят, да я это не говорил. А когда ему предлагаешь стенограмму его выступлений, записанную, и зачитываешь, вы же выступали. Ну, это было так вот, дескать, это речь была не более того. А, допустим, выполнение публичных обязательств. Я считаю, что эта процедура должна быть прописана в законодательстве, в том числе в избирательном законодательстве. Оно не должно касаться исключительно периода проведения выборов или агитации одного месяца. Я считаю, что публичные обязательства, которые берет на себя та или иная политическая партия, должны фиксироваться системой избирательных комиссий. Должны издаваться, должны распространяться между политическими партиями, которые представляют по партийным спискам. Это должно побуждать партии идти в регионы, вспоминать те встречи, которые они проводили по ходу избирательной кампании, и отвечать перед избирателями за те обещания, которые им давали. Если этого не делать, действительно к партиям будет высказываться раздражение, претензии. Партия – это передаточная звезда между избирателем и парламентом. И это передаточное звено должно иметь еще и обратную связь со своими избирателями.
Депутат-коммунист Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, надеется получить от Владимира Чурова ответы на интересующий вопрос.
Исходя из того, что Чуров человек технически образованный, имеет отношение к физике и математике, я думаю, что первый вопрос, который мы зададим новому председателю, каким образом на выборах 11 марта при проведении жеребьевок в 14 субъектах Российской Федерации и при участии от 5 до 9 партий реализовалась вероятность чрезвычайно малая, и в 8 из 14 субъектов «Единая Россия» заняла первые места в избирательных бюллетенях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот действительно, мы это явление такой фортуны, которая, так сказать, так помогла «Единой России» стать партией номер один сразу в 8 регионах из 14, просчитали математически, и математическая теория вероятности показывает, что такого быть не может. Тогда просто можно всей стране не работать, ходить просто по игровым автоматам и выигрывать каждый день
джекпот.
Да, джекпот, и безбедно жить не один год. Но здесь за вот таким образным сравнением, которое привел Виктор Тюлькин, вы знаете, оно не повлияло никак на представителей этой партии, оно не повлияло никак на Центр избирком и те региональные центры избиркома, которые допустили такую жеребьевку. Я акцент делаю на слове «допустили», потому что то, как проходит сейчас эта жеребьевка, не идет ни в какое сравнение, как ее проводили, допустим, мы в 95-м году, когда это разыгрывался как спектакль, когда лототрон выставлялся на сцену, когда к нему никто не подходил, когда детей приглашали для того, чтобы они крутили этот лототрон. Хотя и с этим лототроном тоже ли были возможности для злоупотребления. А как это сейчас проходит? На стол выкладывается там 8-10 конвертов, и, простым перстом указывается конверт, который нужно взять той или иной политической партии. Я это говорю о чем? Что важнейшая публичная функция, которая является жеребьевка, должна быть четко прописана в регламентах избирательных комиссий. А что такое регламент? Это нормативный акт, нарушение которого влечет аннулирование подобного рода жеребьевки. Сейчас же у тех же недовольных результатами такой жеребьевки нет никакой правовой возможности обсудить и вернуть назад, и провести эту жеребьевку заново. А математические выкладки, которые наш институт в том числе проводил, и мы подписали соответствующее обращение в эти избирательные комиссии, ни на кого не влияют. Говорят, это математика. Вот я надеюсь, что на технически образованного, как вы говорите, человека, нового руководителя Центра избиркома, может быть, это окажет стимулирующее воздействие, это станет предметом серьезного разбирательства, чтобы у нас и федеральная кампания, не когда речь пойдет о распределении мест в бюллетене, опять теории чисел на первом месте не оказалась опять та же партия.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос и соображение. Значит, вопрос, ну вот, в частности, я считаю, у нас много возможностей, скажем, вот формально есть правила, скажем, недопущения партии перед выборами. То есть формально какие-то сроки есть, там, рассмотрение в суде, но фактически, по-моему, это фарс превращается, то есть из-за сроков и так далее. То есть как вы считаете, насколько есть возможность совершенствовать вот в этом направлении? А соображение у меня еще такое. Вот то, что, так сказать, вот Путин фактически сменил председателя комиссии, это не является косвенным подтверждением того, что Путин не собирается на третий срок, и, так сказать, ему уже проверенный боевой товарищ не нужен, и он как бы решил сыграть в правдивые выборы. Спасибо.
Ну вот вы первое обстоятельство, на которое обращаете внимание, это на недопустимую практику снятия партий, кандидатов с выборов. Ну, пока вот давайте говорить о региональных выборах. Это действительно практика недопустимая. По сравнению вот с выборами октябрьскими прошлого года, на мартовских выборах в регионах, в три раза возросло количество партий, снятых с регистрации. Если раньше их было 10%, сейчас 30%. Одна треть практически заявленных потенциальных участников была снята. Они были недопущены до включения в бюллетень. Я считаю, конечно, подобные передержки, это, от этого нужно уходить. От этого нужно уходить. И я считаю, что избирательные комиссии в чем-то, может быть, даже оказались загнаны в угол, когда в законе оказались указаны драконовские требования к подписным листам. Сейчас приходит избиратель, говорит, я подписывался в этом подписном листе, а ему предлагают акт экспертизы почерковеческий Федеральной миграционной службы, где говорится, это не его подпись. И человек ничего не может доказать. Вы понимаете, эта степень бюрократизации достигла такого уровня, когда гаишник останавливает на дороге водителя и говорит, это не ваша подпись в доверенности стоит, и вызываете сюда представителя хозяина, и будем проводить здесь на дорогу экспертизу. Это говорит о том, что органы, правоохранительные органы в частности, выполняют эти функции вместо избирательных комиссий. И процент брака, который раньше был 25%, сейчас 10%, при высоком количестве подписей. Я вообще сторонник того, чтобы мы отказывались от процедуры сбора подписей. Это излишне обременительная процедура, но для этого нужна воля правоприменителя. Вот я считаю, что предыдущий состав Центризбиркома не смог проявить эту волю, когда в федеральном законе об основных гарантиях нужно было ставить более жесткие условия чиновников для того, чтобы они не распускали руки, не вычеркивали из потенциальных участников избирательной кампании и включались в бюллетень. Пусть будет больше партий включено, пусть будет больше выбор, пусть пройдет 4, 5, 6 партий в парламент, но на то он и будет парламент, там будут согласовываться различные точки зрения. Но мне также хотелось надеяться, что Владимир Путин своей пятеркой показал, что он за сменяемость состава Центризбиркома. Это позитивный шаг. И то, что в президентской пятерке оказалось много общественников, новеньких людей. И новенький человек стал председателем Центризбиркома. Мне хотелось бы надеяться, что это тот знак, о котором вы говорите, что и у меня есть желание, и у огромного большинства экспертов, специалистов, занимающихся выборами, а уж об избирателях я вообще думаю, все за то, чтобы предстоящие выборы в Государственную Думу, выборы президента Российской Федерации были качественно лучше, чище и интереснее.
Депутат от фракции «Родина» Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, опасается давления на нового главу Центризбиркома.
Я знаю Чурова по работе в Государственной Думе. Он достаточно хорошо разбирается в системе государственной власти в России, имеет достаточно административный опыт. Поэтому можно надеяться, что он этот свой опыт применит на работе в новой должности. Не сомневаюсь, что будут звонки из Кремля беспрерывные, и здесь придется либо прогибать спину, либо проявлять гражданское мужество и быть готовым к тому, что с этого поста могут очень быстро попросить.
Ну, да, тут как раз все позитивные комментарии наших экспертов сегодняшних, и мои в том числе, я вот надеюсь, говорят о том, что все ждали руководства, смены руководства в Центризбиркоме. Потому что, я откровенно скажу, люди устают от одного чиновника. Люди знают, изучают его менталитет, психологию и начинают на этом играть. На то и выборы, на то и состязательность в ходе этих выборов, чтобы нам менять власть и представительную власть. Нужно достигать того, чтобы ротация была в депутатском корпусе. На то и президентские выборы, ограничения, существующие по срокам, на которые может баллотироваться тот или иной кандидат. Вообще это выборы лекарства. Лекарство для всех политиков, лекарство для избирателей. Это учеба серьезная. И я оптимистично смотрю на предстоящие федеральные выборы. Надеюсь, что наши избиратели уже многому научились. Их неоднократно обманывали популистскими обещаниями. И они будут очень требовательно ждать новых обещаний, будут их документировать. Будут более требовательны к работе политических партий. Ведь партии получили огромный карт-бланш сейчас. Они приватизировали, если можно провести вот такое сравнение с собственностью, которая была приватизирована давно. Они получили 100% возможность распределять все депутатские мандаты, 450, исключительно между собой. Там уже не будет просто независимых депутатов, не будет представителей от общественных организаций. Поэтому я убежден, что требования к политическим партиям по ходу вот сейчас готовящейся федеральной избирательной кампании должны неизмеримо возрасти. И хотелось бы надеяться, что... Вот мне понравился призыв Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге, которая и сама баллотировалась на пост губернатора, и которая имеет большой опыт, но сейчас она чуть-чуть отстранена от выборов, хотя она, конечно же, участвовала, дала разрешение одной из партий использовать ее изображение в целях агитации, но она все-таки, на мой взгляд, высказала очень трезвое предложение, что нужно добиваться ответственности от политических партий, чтобы они не давали популистских обещаний, может быть, даже заведомо невыполнимых обещаний. Но я бы продолжил за нее и сказал, что эти обещания, которые партии дают, которые лидеры дают, должны формализоваться, они должны документально оформляться. И та же исполнительная власть потом, по предложению депутатов, которые избраны в представительные органы власти, которые давали эти обещания, помогала им, а может быть даже была обязана выполнять те обещания, которые партии, депутаты давали по ходу избирательной кампании. Это не должен быть совет человека со стороны, как сейчас это делает Валентина Ивановна. Это должно быть непосредственное участие губернаторов, которые назначаются в том числе с согласия органов законодательной власти субъекта федерации по выполнению тех обещаний, которые партии дают на выборах. Вот я так бы развивал ее предложение. И более того, извините, я бы вообще считал, что мы могли в качестве определенного дополнения к закону о гарантиях избирательных прав граждан или, может быть, принять отдельный закон о том, как эта процедура должна действовать, как эти обещания должны срабатывать уже в межвыборный период.
Слушаем вопрос от Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда-то Сталин говорил, что не важно, как голосует, а важно, как кто считает. И не важно, сколько у него высших образований у этого нового, так сказать, председателя избиркома. А важно то, что будет ли он объективно подводить вот результаты, приходящие из разных концов страны, или же подгонять эти результаты выборов под ту разнарядку, которую ему спустили из Кремля.
Ну вот я уважаемому слушателю, очевидно уже опытному, который знает, вот цитирует Сталина, ну, я согласен, что есть такое мнение в обыденном сознании, и действительно так и было. Но все-таки от времен Сталина мы уже пережили несколько генеральных секретарей, у нас работает уже второй президент, избранный в ходе всеобщих выборов. Я считаю, что за этот срок демократических, свободных выборов мы многому научились. И все-таки вот наследие, старое наследие, наследие прошлого, оно, конечно же, не скоро уйдет. И не только в среде многих избирателей, которые традиционно не хотят участвовать в выборах, не приходят на избирательные участки. Это еще и, ну, скажем, барьеры, которые каждый из нас должен взять в себе. А насколько и он активен по, скажем, отстаиванию своих прав, законных интересов, когда он сталкивается с произволом, хамством чиновничьего люда, которые оторвались от избирателей. И выборы – это как раз вот тот отрезок времени, когда все это можно сказать, и не просто сказать, но и потребовать выполнение. Ведь что греха таить, в тот же советский период люди добивались малого, хотя бы требовали заасфальтировать дорогу к тому избирательному участку, а это была, как правило, школа, куда ходили дети по уши в грязи, и никто эту школу 3-4 года не ремонтировал вместе с дорогой, по которой школьники ходили в эту школу. Даже тогда люди понимали важность и значение избирательных процедур в условиях засилия, диктата, господства одной политической партии. Сейчас, когда есть хотя бы относительный, но выбор, и есть возможность задокументировать, формализовать обещания политических партий, потребовать от этих партий выполнения ранее данных обещаний, я считаю, что у избирателей появляется стимул для переосмысления вот этой позиции. Неважно, как голосуют, важно, как считают. Наконец, и контролировать нужно тех, кто считает. А много ли желающих прийти на избирательный участок и поработать общественным наблюдателем? Вот практика показала, что в тех субъектах федерации, где общественное наблюдение хоть как-то сохранилось, помимо наблюдения от политических партий, граждане не очень-то и активничают в контроле за подсчетом голосов.
Подводя итог нашей дискуссии, сегодня Владимир Чуров, новый глава Центра избиркома, сказал, что работы предстоит много. Как вы считаете, что бы вы предложили вот своему последовательно на этом посту, с чего ему следует начать?
Работы всегда много было, и новому составу Центра избиркома, я думаю, этой работы достанется. Я думаю, что нужно максимально требовательно подойти к собственной работе каждого представителя сейчас в работе Центра избиркома, а особенно его руководства.
Спасибо. Фигура нового главы Центра избиркома, избранного сегодня, это бывший депутат от ЛДПР Владимир Чуров, обсуждали с представителем Совета директоров Независимого института выборов Александром Иванченко. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.